Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, добрый вечер. Это Радио Академия, говорит Москва, в студии Борис Чернышов. И, конечно же, мои гости сегодня у меня в гостях. Ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени Владимира Ивановича Вернадского, доктор юридических наук, доктор педагогических наук, профессор Елена Александровна Певцова. Елена Александровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так, ну что, мы надеемся, что сегодня и вы будете общаться с нами про народное хозяйство, и про наши регионы, малые города, большие города, про все-все-все. Этот час проведем вместе. Как с нами связаться? Плюс 7-925-888-894-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7-3-7-3-94-8. Телеграм-канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Мой телеграм-канал Чернышов. Подписывайтесь, пишите свои комментарии, вопросы, а я буду отвечать. В ВК меня можно найти тоже очень просто. Борис Чернышов. И все, и... Всю правду расскажите. Елена Александровна, 95 лет университету вашему. Буквально на днях, что называется, праздновали. Вообще сегодня такой год, 25-й год. Много университетов празднуют 95-летие. Это ваш университет Вернадского, скоро в моем близком для меня университете, Российском биотехнологическом университете, 95 лет. Вот прошла целая эпоха, ну, практически 100 лет прошло, целый век пролетел. Университеты создавались под разные цели, абсолютно под разные цели. И ваш университет народным хозяйством нужно было заниматься, может, и не народным хозяйством в тот момент нужно было заниматься. Но все-таки и тогда, и сейчас остро стоял вопрос развития не только столиц, столиц, крупных городов, столиц субъектов Российской Федерации, но в целом страны. Вот что поменялось за 95 лет? Правильный ответ, я думаю, что все поменялось в университете. Но как, что осталось вот прежним? Какие принципы университета остались прежними? И какую задачу сегодня решает университет имени Вернадского?
Ну, я начну с того, что вообще университет, когда был создан в 1930 году, он назывался Пушно-Меховой институт. И готовил таких уникальных специалистов в области пушно-зверного производства, и с тех пор у нас эти поколения уникальных ученых сохранились в университете. Мы этим очень гордимся. Например, мы издаем журнал «Вестник охотоведения», и этот «Вестник охотоведения» включен в белый список журналов, и очень много научных исследований в этой области проводится. Это, на самом деле, достаточно уникальный кадровый потенциал для нашей страны. Конечно, за все эти 95 лет университет выполнял важные государственные задачи. И в предвоенный период, и послевоенный период сразу были поставлены задачи подготовки и быстрой переподготовки специалистов в области сельского хозяйства. И за это время мы подготовили огромное количество председателей колхозов, совхозов, управленческие кадры для наших сельских территорий и специалистов в области агропромышленного комплекса. Это целая плеяда, армия людей, которые без отрыва зачастую от производства получали хорошее качественное образование. Ну, а в начале 21-го столетия, конечно, были поставлены другие важные задачи, они не менее амбициозные. И сегодня университет Вернадского имеет миссию, это подготовка управленческих кадров для развития сельских территорий, это подготовка команд, руководителей муниципальных образований, специалистов, которые будут заниматься развитием АПК в цифровом пространстве. Но вот сейчас есть такая статистика, которая, к сожалению, нас подталкивает на новые задачи, которые наш университет готов выполнять и уже выполняет. Сейчас в агропромышленном комплексе работают 6,4 миллиона человек. И фактически необходимо решать кадровые вопросы, потому что, например, только за прошлый год из отрасли ушло порядка 140 тысяч человек. И это в основном те люди, которые в силу возраста уже, понятно, уходят из жизни и уходят из профессии. Сегодня агропромышленный комплекс требует новых цифровых компетенций, это молодые люди. Сегодня появляются умные поля, сегодня появляются вообще замечательные фермерские хозяйства, которые требуют серьезных знаний в области цифры. И поэтому здесь поставлены очень важные задачи, которые университет вновь решает, особенно в рамках реализации федерального проекта «Кадры ВПК». Этот проект стартовал в этом году, в 2025 году, и под руководством министра сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лут происходит серьезная модернизация отрасли и модернизация, в первую очередь, аграрного образования. Сегодня мы создаем бесшовное взаимодействие школы, агротехнологических классов в этой школе и университетского сообщества, когда мы уже начинаем со школьной скамьи готовить и мотивировать ребят, чтобы они приходили в агропромышленный комплекс не потому, что больше никуда не поступили, а потому что им интересно, потому что у них появляются новые цели, хорошая заработная плата, новые амбиции, и они выстраивают удивительно успешные траектории своей жизни именно в сельских территориях.
Ну вот хорошо, ребята поступили к вам в университет. Вообще, какое количество ребят, отучившись в университете Вернадского, возвращается обратно в свои населенные пункты, развивает аграрную тематику, развивает сельское хозяйство в нашей стране? Потому что мы живем же все в стереотипах, что, ну, вот, которые сформировались и формировались десятилетиями. Про урбанизацию, про то, что вот в городе лучше, а тем более ваш же университет находится не так далеко от Москвы, в Балашихе, рукой подать до столицы. Зачем ехать обратно, если можно здесь устроиться, ну, или кем угодно, или вообще вот на любую работу, которую будут платить, лишь бы платили. Есть ли потребность вернуться у этих ребят?
Ну, я скажу так, что наш университет один из вузов Российской Федерации, который может похвастаться 100% трудоустройством. Потому что долгие годы наш Российский государственный университет народного хозяйства имени Вернадского развивался как вуз заочного образования. Туда поступали те, кто уже имеет работу на селе в агропромышленном комплексе, и поэтому они получали дополнительные компетенции, либо шли на новые профессии. Сегодня это очный университет, который, естественно, приглашает ребят из далеких сельских поселений. И возвращаются ребята, конечно, не все, потому что многие создают семьи, остаются в Москве, устраиваются в какие-то крупные престижные фирмы, причем разного формата. Понятно, что есть разные амбиции, разные условия и цели, которые ставят ребята. Но мы для себя понимаем, что в рамках целевого обучения, которое сейчас очень университет поддерживает, мы, естественно, гарантируем 100% возврат в те территории, которые очень важны сегодня для развития агропромышленного комплекса. И мы таким условием ставим ребятам, тем более у нас есть общежитие, есть возможность приехать из разных далеких регионов, поступить в университет, получить хорошее качественное образование, причем с дополнительными компетенциями в сфере управления, где очень важные компетенции именно по миссии университета, и возвратиться к себе на родину. Мы рады тому, что ребята это воспринимают как интересный старт для их новой жизни, и это очень здорово.
Ну, это действительно огромная-огромная возможность. Я был у вас на выпускном. Мне в глазах детей понравилось самое главное, что они настоящие. Я нисколько не... Никакого у меня предвзятого отношения нет к нашим ведущим университетам. Я прекрасно понимаю, что все имеют возможность, если нормально сдали экзамены, прошли, или имеют возможность учиться платно, могут учиться где угодно. Но здесь какое-то самое настоящее человеческое можно прочитать в глазах ваших ребят. Вот как удается за бакалавриат, за 4 года, или там за специалитет, если у вас есть программа, 5 лет, сохранить это в ребятах, чтобы они не поддавались на какие-то определенные соблазны. Я не говорю, что все святые у вас. И вообще самое... Вот заходишь и просто попадаешь в храм к вам. И разные ребята есть, но вот такого настоящего я, наверное, не видел нигде.
Это правда.
Вот как сохранять такой подход к воспитанию, потому что это, прежде всего, воспитание, чтобы они не как-то поддавались на этот соблазн, учились и, наверное, видели в себе какую-то миссию, продолжения развития своих территорий?
Ну, во-первых, мы большое внимание уделяем молодежной воспитательной политике. Мы создали несколько центров внутри университета и даже центр просветительства для сельских территорий. Мы создали специальные молодежные центры.
А что за центр просветительства?
Это такой центр, который читает всевозможные лекции, встречается с ребятами из разных сельских территорий.
Это общество, со обществом знания, наверное?
Совместно проект с обществом знания, да. Потому что мы считаем, что на самом деле важно не только создать материальные условия. Это, конечно, безусловно, здорово, когда есть красивая среда, куда тебе хочется возвращаться, где ты можешь провести и досуг, и позаниматься любимым делом. Но еще есть очень важное сознание, которое мы стараемся повернуть. И мы провели такое анкетирование. Нас очень удивили опросы, хотя я смотрела результаты различных опросов молодежи нашей страны. Но наши ребята на первое место не ставят заработную плату. То есть у них другие идеи, другие мысли, другие ценности. Это традиционные ценности. Многие, приехав из далеких территорий, они, в общем-то, очень рады тому, что они вместе, они становятся сопричастными с университетом, они с большим удовольствием выполняют все задачи, которые им поручаешь. Мне, например, очень понравилось, как наша команда КВН, которую мы совсем недавно создали, с такой отдачей, с такой любовью сейчас выступает на разных площадках и поддерживает университетское сообщество. Это здорово, потому что как бы та семья в правильном смысле этого слова, которая формируется из каждодневного общения ребят друг с другом, она определяет вообще траекторию будущей жизни и будущей профессии, которую выбирает студент, когда заканчивает обучение. У нас много появилось пар, у нас появились свадьбы, это здорово, это означает, что ребята любят, доверяют друг другу, создают семьи. Я думаю, что, ну, в общем-то, потенциал достаточно хороший у отрасли. И мы, например, я очень была рада тому, что сейчас мы создаем классы Вернадского в школах России. Их достаточно много становится. Вообще 18 тысяч агроклассов у нас появится в 2030 году. Такова наша цель. Но мы, кроме агротехнологических классов, создаем еще модель классов Вернадского с нашими управленческими компетенциями, помимо агрокомпетенций. И вот я посмотрела, как ребята уже горят к тому, как поступить в университет, как соприкоснуться с той студенческой жизнью, которая у нас сейчас очень бурно и интересно развивается. Для нашей молодежи появляются разные кружки, участие в разных мероприятиях. Это ребят очень объединяет. Поэтому мне кажется, что каждодневный опыт взаимодействия друг с другом, с преподавательским составом университета, формирование правильных мотиваций на ту профессию, которую избирает студент при поступлении в университет, все это играет роль формирования его мировоззрения. Я с ребятами часто встречаюсь, и на 1 сентября, вот когда встречалась, я спрашивала, почему вы пришли в университет? Я ожидала, что они скажут, потому что никуда не поступили больше, потому что это рядом, потому что надо получить высшее образование или еще что-то. Нет, они сказали, что нам стало очень интересно, что это за новые профессии агропромышленного комплекса, и здесь ты можешь быть конкурентным, потому что, ну, действительно интересно себя попробовать где-то в территории, поехать туда и начинать все сначала, стать лидером, возможно, сформировать свою команду, двигать это все вперед. И мне кажется, что у них все получится. Особенно я это увидела на Голицынском балу. Мы стали такие проводить мероприятия, потому что наш университет находится в таком историческом месте,
очень
которое
красивое,
да, очень красивым является. Это Голицынский парк. Это усадьба Пехра Яковлевская, здание которого были отстроены в 1770 году. Это красивые такие помещения, которые требуют естественной реставрации. Сейчас к этому будут прилагать очень большие усилия. И нам очень хочется, чтобы ребята жили в комфортных условиях. И вот это вот единение, оно играет положительную роль в их развитии.
А вот я все-таки про стереотипы. Стереотипы, которые формировались, как я уже сказал, долгие годы, что село это, ну, что-то такое вот. Оно должно быть почему-то отсталое. Ну, начали эту историю формировать, понятно, кто... Вот, не знаю, вступать мне в политический дискурс с красными или нет. А на самом деле село сегодня стало драйвером высокотехнологичных процессов.
Это правда.
Я еще лет, мне кажется, 5 назад меня поразило, когда я приехал на одно из хозяйств АПК, где картофелеводством занимаются, и по большому счету сидел системный администратор и с помощью камер на комбайне собирал урожай. Это было какое-то фантастическое. Сейчас во многих сельхозуниверситетах кафедры, которые занимаются дронами, появляются. Те, кто занимается хозяйством речным, морским, подводные дроны, химбионаправления, там, начиная от спецкорма для рыбы, заканчивая создание биосреды для моллюсков и других вещей. То есть это, ну, на самом деле, что-то на очень научном, на очень технологичном языке, что, ну, раньше не могло, мы не могли это заметить в сфере АПК. Как вам кажется, как нам можно сегодня побороть вот эти стереотипы, чтобы люди снова вернулись в село? Ну, потому что село сегодня — это не только разговор про то, где ведут хозяйство. Это еще и эко-турфирмы. Я посмотрел в Беларуси. Это большой-большой бизнес, который многим интересен. Вот как нам к этому перейти? Потому что я уверен, что у вас в университете есть такие направления, но об этом очень мало говорят. Но здесь ниши есть.
Ну, во-первых, нам нужно поработать серьезно с родительским сообществом, потому что, конечно, ребенок, который обучается в школе, он в первую очередь слушает своих родителей, которые ему определяют судьбу и спрашивают, а вот какие профессии наиболее являются успешными. И понятно, что, например, мы сталкивались в многочисленных школах, выступая на родительских собраниях, о том, что эти профессии неинтересны, они не имеют будущего и так далее. Мы работаем в этом плане и проводим очень большую деятельность, в том числе в рамках профориентации. Придумали новую модель. Вот, например, совсем недавно мы сделали в зоопарке День открытых дверей университета. Вообще руководитель зоопарка...
В московском зоопарке.
Да, в московском зоопарке. Руководитель зоопарка является нашей студенткой, выпускницей нашего университета, поэтому нам легко было договориться и организовать это мероприятие. И родители вместе с детьми, которые пришли к нам на мероприятие, были удивлены тому, как интересно слушать о различных животных, о том, как можно с ними работать, заниматься и так далее. Поэтому это одно из направлений. Второе направление – это, конечно, работа с ребятами. Это попытка показать им твою будущую успешную траекторию жизни. И это, в первую очередь, работа со школами. Вот буквально в четверг на прошлой неделе мы провели вместе с Российским обществом знаний на площадке Общества знаний в центре Москвы такой большой форум для директоров школ сельских. Угу. К нам приехали 150 директоров из разных регионов нашей страны. И вот в этом плане мы как раз говорили о том, как надо выстроить работу, связанную с изучением вопросов агропромышленного комплекса в нашей стране, начиная со школьной скамьи. Ну, я вот сейчас замыслила и написала уже книгу о профориентации с определенными такими аграрными вопросами, мотивацией, и возникает вопрос, а с какого возраста вообще нужно начинать ребенку рассказывать о профессиях, которые он, возможно, выберет и которые будут ему по душе.
Из какого?
Ну, сложно ответить на этот вопрос. Наверное, прямо с начала, с самого первого класса, когда ребенок только приходит в школу и начинает знакомиться с разными сферами экономики, с нашей жизнью. Есть ребята, которые любят какие-то профессии, связанные с коммуникациями, есть другие ребята и прочее. Но мы сейчас увидели, что ребятам там пятых, шестых, седьмых классов. Очень интересно, например, заниматься изучением основ наших профессий. Там, допустим, стать, ну, я не знаю, зоотехником, ветеринаром, специалистом в области агроинженерии. И это все в современном формате, им это очень нравится, их это завлекает. Наши преподаватели выезжают в школы с разными мастер-классами и таким образом потихонечку притягивают мнение, позицию родительского сообщества к тем профессиям, которые сегодня становятся суперсовременными в агропромышленном комплексе. Мы все хотим быть здоровыми, мы все хотим хорошо питаться, мы все хотим, чтобы наша продовольственная безопасность была на самом высочайшем уровне, а для этого нужны будущие молодые амбициозные кадры, которые пришли бы в нашу отрасль. Я полагаю, что с этой задачей нам удастся справиться. Сложно, конечно, потому что конкуренция большая, но, тем не менее, мы вот сейчас к этому прилагаем очень большие усилия. Есть такие статистические данные, согласно которым в нашей отрасли очень маленькое количество молодых людей, которые ставят для себя задачу, например, защитить диссертацию по разным сельскохозяйственным наукам. Их порядка там 2% от всех тех, которые защищают по всем другим наукам. То есть для нас ведь еще и важно воспроизводить научно-педагогический кадр, развивать науку в этой сфере для того, чтобы они стали будущими преподавателями, педагогами, сильными, профессиональными, амбициозными, пришли в университетское сообщество и могли обучать молодое поколение, завлекая в профессии агропромышленного комплекса. Я думаю, что здесь много направлений, над которыми надо работать.
А как вот вы привлекаете молодых ученых, молодых специалистов, молодых преподавателей для того, чтобы они приходили в университет, потому что тут надо тоже найти слова для того, чтобы их мотивировать, чтобы они смогли понять, что, приходя в образование, они могут себя реализовать.
Я думаю, что здесь нужно работать напрямую с бизнесом, что мы и делаем. Сегодня вообще бизнес очень помогает системе образования, и создана целая система коллаборации университетского сообщества с бизнесом, который приходит на площадки университетского сообщества, которые тоже заинтересованы в кадровом потенциале. Это и целевые заказы, это и участие в различных научных разработках, в курсовых исследованиях и так далее. То есть здесь очень такая должна быть плотная взаимосвязь. Министр Оксана Николаевна любит очень говорить, я очень это поддерживаю, как важно взаимодействовать в школе, системе среднего профессионального образования, системе вуза, университетского сообщества, науки и бизнеса. И вот здесь я даже скажу о том, что здесь важны еще и материально-технические оснащения университетского сообщества. Например, в этом году стартовала очень амбициозная, замечательная программа «Агропрофессионалитет» для развития системы среднего профессионального образования, кадры которого очень нужны сейчас сельским территориям в первую очередь.
Ну вот колледжи, особенно на селе, как они выглядят? У них есть все необходимое? Или это какая-то старая, абсолютно ржавая база?
В большинстве своем, конечно, это была система, которая не была доукомплектована до уровня современных потребностей АПК. Поэтому и запущен проект «Агропрофессионалитет». Не просто профессионалитет, а именно «Агро», когда мы понимаем, что необходимо оснастить нашу систему среднего профессионального образования абсолютно новым оборудованием, новыми кадрами. Ну, мы открыли в университете Вернадского колледж только в прошлом году. В 2024 году нашему колледжу мало, только один год, но, тем не менее, уже сейчас там учатся более 1500
студентов. Это большое.
Это очень большое количество ребят. Это говорит о том, что специальности на уровне среднего профессионального образования очень привлекают молодежь, которая приходит и после 9 класса, многие после 11 класса приходят к нам на обучение. И вот здесь мы понимаем, что и агропромышленный комплекс сегодня требует кадры, может быть, не всегда с высшим образованием, а достаточно и в рабочем плане, по рабочим профессиям, и по уровням среднего профессионального образования. В нашем университетском сообществе есть еще такое интересное направление, как кинология, которое есть и на уровне СПО, угу. на уровне высшего образования. И вот здесь
тут очень Станислав много... задает вопрос, о каких территориях говорит гость? ЛНР, ДНР, новые территории, сельские территории?
Сельские территории, да. Университет Вернадского имеет миссию подготовка профессионалов для развития сельских территорий. Кстати, у нас в университете есть научный центр, который создан по указу президента Российской Федерации. Он проводит большие научные исследования сельских территорий. И вот сейчас мы четко знаем, что в сельских территориях и в малых городах проживает почти 58 миллионов человек. То есть это достаточно большая армия людей, которых нужно, естественно, кормить, образовывать, лечить и заниматься различными вопросами, связанными с организацией досуговой деятельности. И поэтому мы готовим абсолютно разных специалистов, в том числе и в области медицины. Мы открыли в колледже подготовку специалистов в области среднего медицинского образования, открыли подготовку фельдшеров, а сегодня эти специалисты, да,
об этом
населе нужны.
Об этом и многом другом поговорим сразу после выпуска новостей. Скажу так, у меня сегодня в гостях ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского, доктор юридических, педагогических наук, профессор Елена Александровна Певцова. Прерываемся абсолютно ненадолго, а потом будем, соответственно, принимать ваши звонки, коих у нас много.
О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио Академия.
Добрый вечер, всем привет еще раз. Это Борис Чернышов, Радио Академия, говорит Москва. Сегодня у меня в гостях ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского, доктор юридических и педагогических наук, профессор Елена Александровна Певцова. Елена Александровна, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так, друзья, ну давайте уже обсудим и наши сельские территории, наше образование и вообще в целом эту тематику. Много всего надо обсудить, много вопросов, которые можно задать. Как это сделать? СМС-портал +7 925 888-894-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мой телеграм-канал Чернышов. ВК Борис Чернышов. Ну, на самом деле, действительно, ведь ключевым, мне кажется, сегодня для села, потому что статистика разная есть у нас. Очень многие закрываются, и школы малокомплектные в селах, и вот и другие вещи есть проблемные. Но как нам вернуть, как вам кажется, людей в село?
Ну, первое, с чего бы я начала...
Зародить русскую деревню.
Да.
В широком смысле этого слова.
Да, первое, с чего бы я начала, никого не надо заставлять ничего делать. Потому что если мы будем заставлять и делать это, ну, так, вопреки желаниям и воле молодых людей, то мы навредим. И результат не получим. Нам нужно сделать так, чтобы ребята сами захотели ехать в сельские территории и делать там комфортные условия для своей жизни, а не ожидать, что кто-то когда-то что-то им построит в виде замков, создаст все условия, и потом им придется только это все потреблять.
А есть ли вот какое-то исследование, может быть, что значит комфортные условия? Это вот что должно быть на селе, чтобы человек поехал туда?
Ну, мне кажется, что для всех по-разному воспринимается,
ну,
комфортные условия,
в да?
Но в основном это люди, это та среда, которая тебя окружает. Тебе должно быть приятно в общении с теми, кто рядом с тобой. У тебя должно быть на душе желание делать что-то интересное, неизведанное. Возможно, начинать с нуля и осваивать новые профессии, которых ты раньше просто, о которых ты не знал, добиваться цели, результата. Ну, а важно сейчас еще и познакомить нашу общественность с нашими территориями, потому что многие вообще не представляют до сих пор, что стоит в себе село, какие прекрасные погодные условия, какие возможности для красоты, которая создается вокруг тебя и оказывает впечатление на состояние твоего духа. И поэтому мы сейчас очень много делаем программ, которые связаны с развитием агротуризма, где ребята имеют возможность посетить разные сельские территории, познакомиться со своими сверстниками, провести там практику, летний период, попасть в стройотряды и сделать так, чтобы узнать больше о территориях нашей страны и найти то место, которое тебя будет более всего привлекать.
А вот так, ну, хорошо. Сейчас звонки тоже будем принимать. Вопрос такой задам. Как сделать из образа традиционного сельского жителя вот такой модный, приятный образ? И вообще, есть ли у нас те, кто показывает вот иной образ села? Потому что, мне кажется, вот сериал был с Безруковым, где он был сельским полицейским. Mm-hmm. Вот это во многом создавало вот этот образ приятной глубинки, где можно жить, где есть красивая девушка, где есть замечательная семья, где можно что-то создавать. Сейчас же есть какие-то такие медийные проекты для того, чтобы рассказывать про село?
Есть, конечно, есть уже очень много снято фильмов, в том числе начали вот говорить о фантастических идеях. Вообще, допустим, тот же фильм, который связан с показом кибердеревни и прочее, где все роботизировано, где все кажется в таком формате искусственного интеллекта, сегодня приходит на самом деле в нашу реальную действительность. Ну и вот мы очень много говорим о том...
А где можно увидеть ее?
Ну, я думаю, что здесь нужно больше путешествовать и находить время для того, чтобы знакомиться с этими сельскими территориями, общаться с людьми, которые там остались, проживают и делают свой бизнес и являются очень успешными в этом. И их никакими вещами не приманишь в крупные города. Поэтому здесь целая такая история, которая связана в первую очередь с формированием сознания людей. Вот поскольку я как доктор наук очень долгое время занималась вообще изучением правового сознания и пыталась сформулировать ответ на вопрос, а как сделать так, чтобы человек не совершал преступления, угу. Вот как повлиять на сознание этих людей. Мы выявили с научной точки зрения, что в сознании молодых людей есть три основных блока, которые определяются различными факторами, и на них нужно влиять, угу. Да, то есть как бы взаимодействуя с этим человеком. Это логико-нормативный блок, который определяется уровнем обученности. Почему и наш университет сейчас сформировал за последний год более 50 абсолютно новых программ, и мы воздействуем на уровень обученности человека, чтобы он приходил в реальный сектор, в агропромышленный сектор, очень подготовленным и был успешным сразу, а не через какой-то период времени. Второй блок, он называется эмоционально-образный, то есть все связано с тем отношением к окружающим, к законам, к природе, к среде, в которой ты существуешь. Человек может очень много знать, но очень плохо относиться к окружающим людям, поэтому вот эти все варианты, связанные с формированием уважения к тем ценностям, которые сегодня очень важны для развития нашего общества и которые формируются и зарождаются именно в сельских территориях, они являются принципиально нужными для поддержания. Ну и, конечно, это мотивационный блок, это его поведение. Очень важно сформировать ту мотивацию, которая искренне поведет за собой молодых людей в сельские территории. Вот это те задачи, они непростые, но над ними работает наш университет сегодня.
Да, но я скажу вам так вот по своему опыту, в Воронежской области фантастические села, где предприятие берет, поддерживает, и там и киберистории в школах возникают, какие-то изучения искусственного интеллекта для сельского хозяйства фантастические. У нас есть звонок, давайте принимать звонки, послушаем, что нам сообщают наши слушатели. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да-да, прошу вас, ваш вопрос, как вас зовут?
Я хочу понять, вот люди, которые сейчас оканчивают колледж сельскохозяйственный, ну, молодые ребята, они рассчитывают на какие, на какую перспективу? Работу по найму или создание своего какого-то дела в сельских районах? Спасибо.
Спасибо. Интересный вопрос, кстати.
Да, интересный вопрос, но опять-таки все зависит от человека. Если он готов работать как самостоятельный предприниматель-фермер, который готов открывать свое хозяйство, который готов коллаборировать вокруг себя своих партнеров, то это, конечно, важное дело. Здесь надо очень с профессиональным подходом подходить к открытию своего дела. Вот мы, например, у нас в университете и после завершения колледжа можно продолжить обучение в университете. Очень много уделяем внимания проектам, связанным с формированием предпринимательских компетенций. Мы вот буквально на прошлой неделе получили большой грант, и для ребят по всем направлениям подготовки проводим мастер-классы по формированию таких предпринимательских компетенций. И в результате этого проекта должны рождаться новые стартапы и проекты по организации своего собственного дела в сельских территориях. Поэтому если, конечно, молодой человек именно готов создавать свое фермерское хозяйство, развивать его, то я думаю, что он должен быть успешен. Может работать и, конечно, по найму. Так же, как и в других профессиях.
Возьмем еще один звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Можно просто... Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис и гость. Борис.
Да.
Вы очень какой-то на той неделе были расстроены. Я до вас вообще не мог дозвониться. Что с вами случилось-то, мой дорогой? Мы же никого не теряем. В образовании тоже
все отлично.
Не
я думаю,
счастья вам.
Спасибо. Спасибо за пожелание. В прошлый раз мы разговаривали, по сути, только у нас половинка эфира была с нашим гостем, поэтому не мог я, к сожалению, его прерывать. А сейчас давайте все общаться. Еще раз скажу, как до нас дозвониться. СМС-портал +7 925 888 88 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495 737 3948. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Мой телеграм Черншов. И, кстати, подписывайтесь на телеграм-канал университета имени Вернадского.
Это там правда, будет... мы всех приглашаем в наше сообщество.
Нам будет там интересно. Это будет классно. А какие у вас ключевые партнеры? Потому что тоже в Белгородской области пару лет назад я был, видел ЭФКО, как работает компания ЭФКО. У них тоже своя такая деревня, если это можно назвать. Это шикарные дома. Для всех сотрудников, вне зависимости от статуса, от руководителей, до тех, кто просто работает в компании, дают специальные возможности для того, чтобы жили, дают возможность для того, чтобы выкупить с большим дисконтом, с большой скидкой тот или иной дом, помогают машиной. И все это вот деревня Эвка, и рядом производство, притом не только производство, а в плане там что-то они или сельхозпродукцию производят, или какие-то вещи, много науки. Прям вот выходишь из своей деревушечки, так почапал ножками или доехал на машине, и, соответственно, сразу погружаешься в мир науки, ведь это же здорово.
Здорово, конечно. Но сейчас у университета более 150 партнеров, с которыми мы работаем. Мы для себя поставили такую задачу: ни одна программа не должна выходить без участия наших бизнес-партнеров, потому что нам очень важно формировать те профессиональные компетенции, которые потом будут сразу востребованы и по которым легко ребятам работать в разных регионах, в разных фирмах и в разных компаниях. Но мы сейчас делаем особый упор на миссию, которая поставлена нам учредителям. Это готовить управленческие кадры, которые будут организовывать работу в сельских территориях. Поэтому среди наших ключевых партнеров это партнеры, связанные с управленческими компетенциями, это главы муниципальных образований, их команды, и вот здесь вот мы стали создавать сетевые программы и взяли старт на сетевые программы не только с нашими бизнес-партнерами, с ведущими вузами нашей страны. И, кстати, столкнулись с тем, что, например, фактически в стране нет специалистов в области охраны общественного здоровья. Особенно для сельских территорий это сегодня крайне актуально. Поэтому мы сейчас готовим даже тех руководителей, которые поедут и работают уже в сельских территориях и занимаются вопросами, связанными с организацией здравоохранения и охраны общественного здоровья.
То есть даже такие возможности есть. Это очень интересно. А вот в какие города, условно обучаясь здесь, в Подмосковье, в ближайшем Подмосковье, можно поехать от вас на практику? Какие-то, может быть, интересные
абсолютно
места посмотреть, чтобы...
Да, абсолютно разные города. Ну, во-первых, в университете есть филиалы и есть наши представительства. В частности, мы очень плотно работаем с Тульской областью, где у нас есть свой филиал. И буквально недавно завершили большой проект с тульскими учителями и молочными комбинатами Тулы, где мы познакомили учителей вообще с агробизнесом. Потому что многие педагоги, которые работают в агротехнологических классах, кстати, они получают зарплаты в 30 тысяч рублей, это тоже их стимулирует на то, чтобы мотивировать тех ребят, которые учатся в этих агротехнологических классах, приходить в профессию в будущем и выбирать аграрное образование. И провели очень большие проекты в Московской области, в том числе для учителей Московской области. Мы познакомили их тоже с различными предприятиями, агропредприятиями Московской области, и многие из них были в восторге, потому что вот эти стереотипы, что АПК – это некая отсталая отрасль, она теперь уходит на задний план. И мы видим, что здесь очень много интересных достижений, в том числе ну, замечательных открытий в области науки, которые внедряются в агропромышленный комплекс и, конечно же, делают ошеломляющие успехи, которые мы учителям показываем, чтобы они рассказывали ребятам и привлекали их в профессии АПК.
А вот в другие страны, какая у вас международная сегодня кооперация?
Мы стали развивать очень активную международную деятельность за последние полтора года. У нас сейчас набралась очень большая группа ребят из Шри-Ланки, и мы видим, что заинтересованность наших зарубежных партнеров, в том числе из разных африканских стран, достаточно большая. И не только хотят получать компетенции в области ветеринарии, агропромышленного комплекса, но и по управленческим компетенциям, по которым мы тоже привлекаем в университет наших партнеров. Интересно, что зарубежные партнеры, понятно, что они, познавая Россию, в первую очередь знакомятся с русским языком. Мы развиваем сейчас именно ПАТФАК, где мы изучаем русский как иностранный, но я, например, очень была удивлена тому, что вот наши студенты из Шри-Ланки, они очень быстро осваивают русский язык, общаясь с нашими ребятами из России, коллаборируются в различных мероприятиях, на праздниках, и в том числе мы, когда прошлую неделю именно проводили мероприятие, посвященное 95-летию университета, мы проводили на разных площадках, то привлекали наших студентов из разных стран, и им очень нравится смотреть на российскую культуру, на те мероприятия, которые в России являются традиционными, и они знакомятся с большим удовольствием не только с профессией, но и с внеучебной деятельностью нашего университета.
А вот интересен женский фактор, потому что, ну, тоже вот, вспоминая советские фильмы, там всегда вот образ мужской есть и образ женский. Но образ женский всегда связан с профессиями там, доярка или вот такие профессии. Вот сегодня в сельском хозяйстве место женщин, оно какое? Потому что сисадмины, это, которые управляют роботами, не знаю, как назвать, там, тракторами, которые с искусственным интеллектом. Это мужчины в основном. А женщина на селе какое место должна, по вашему мнению, занимать и как может себя реализовать?
Но сегодня в университете учится огромное количество девочек по разным направлениям подготовки. Я вообще хочу сказать, что в сельских территориях только 25% это профессии, которые чисто носят агропромышленный комплекс, то есть АПКшные, мы их называем профессии, да, и очень много требуется специалистов, в том числе специалистов женского формата, которые нужны для развития сельских территорий. Это и педагоги, учителя, это и врачи, это и многие специалисты по разным направлением деятельности. Сегодня женщина продолжает нести в себе лидерские позиции и становится не только мамой-хозяйкой, которая привлекает на свои профессии, на своей территории, да, сообщество различное, но это мама, которая создает семью, которая формирует и воспитывает своих детей, формирует образ будущего нашего гражданина и того, кто будет жить на селе. Поэтому среди профессий, которые выбирают сегодня девочки, практически вот я не назову ни одной профессии, которая была бы чисто мужской в области агропромышленного комплекса. Есть и агроинженеры, девочки, которые готовы, идут и занимаются в том числе и беспилотниками, и сложными машинами, которые сегодня роботизированы, идут в эти профессии.
Ну, это да. Это да, конечно, но все-таки, мне кажется, тяжело женщинам, возможно, бывает себя там найти, хотя, если хорошая семья, то чего себя не находить, там можно себя реализовывать как угодно. Через 5 лет университету будет уже 100 лет. Вот в связи с этим, как вы думаете, как будет меняться русское в широком смысле село, как будет меняться наше село в целом по стране, как будет происходить трансформация и приход новых технологий, где будет основной упор на новые технологии в селе, и где будут наиболее актуальны ваши ребята?
Но я вообще очень оптимистично смотрю в будущее, и мне кажется, что уже сегодня мы стартовали программы «На пути к столетию университета», и здесь очень много интересного будущего. Конечно, также университетское сообщество развивается, как и вся цифровая среда, и цифровое общество, и тот цифровой мир, в котором мы живем. И наше сосуществование с искусственным интеллектом, борьба за выживание человечества с нашими традиционными ценностями, особенностями бытия будет продолжаться. Но мне видится, что сегодня сельские территории и в будущем сельские территории – это то место, которое должно стать центром привлечения внимания со стороны молодых людей, которые должны находиться в этих точках, создавать свое новое, свой бизнес и организовывать производство здоровых продуктов питания для людей, сохранять человечество. Вообще, мне кажется, это та точка, которая обеспечит сохранение человечества и лидерство нашей страны.
И как вы думаете, больше будет людей переезжать, вот исходя из тех программ, которые сегодня реализованы Министерством сельского хозяйства, в целом правительством нашей страны, больше ли будет людей выбирать жить в просторном доме, загородном доме, альтернативе, как альтернативе проживания в небольшой квартире в центре того или иного города?
Мне кажется, что больше. Сегодня сталкиваюсь с многочисленными исследованиями, которые очень пессимистично смотрят в будущее, настроены на то, что вся жизнь будет проходить в крупных агломерациях и в душных городах, и в квартирах, которые находятся в центре этих крупных городов. Но мне видится, что человечество начинает думать о состоянии своего здоровья и все больше и больше желать именно находиться в тех территориях, где как альтернатива можно создавать хорошую семью, жить в нормальных, комфортных условиях, работать, получать и удовлетворять себя различными благами, в том числе и в области духовного развития. Поэтому мне видится, что сельские территории – это та точка, которая является точкой будущего.
Смотрите, в МГУ появился факультет искусственного интеллекта. Ну, вот об этом заявили, создание нового факультета в МГУ, изучение искусственного интеллекта. Какой, может быть, у вас планируется создать новый факультет, новое направление подготовки, которое будет отвечать на те вызовы, на те интересные предложения завтрашнего дня?
Ну, а я скажу так, что у нас во все программы, естественно, включено изучение вопросов искусственного интеллекта, и сегодня вообще все профессии абсолютно в области агропромышленного комплекса без изучения искусственного интеллекта, ну, фактически невозможно. И именно это привлекает молодежь, именно это делает эффективным многие виды производства. Открывать отдельно такой факультет, ну, на ближайшее будущее мы не планировали, но то, что будут появляться абсолютно новые направления подготовки, это однозначно. Наши ученые прогнозируют, что те ребята, которые в шестом классе приходят в школу, еще неизвестно, по каким профессиям будут работать. То есть мы настолько гибко и быстро сегодня должны приспосабливаться к запросам нашей экосреды и человеческой жизни, что зачастую мы не знаем, какая профессия будет наиболее востребована завтра. Но то, что эта профессия, которая будет связана с продовольствием, с производством здоровых продуктов питания, это однозначно, потому что это человеческая жизнь. И в той борьбе, которую сегодня ведет человеческая цивилизация, искусственный интеллект, однозначно должен победить человек с большой буквы этого слова. И в этом главная роль принадлежит именно специалистам в области развития сельских территорий и агропромышленного комплекса нашей страны.
Мне почему-то кажется, что иногда человек сам уже хочет проиграть искусственному интеллекту, потому что все больше и больше искусственного интеллекта сдает. в том числе и в науке, и в образовании, когда, по большому счету, подменяют собственное обучение теми работами, теми запросами, которые они отправляют в машину, и машина им выдает уже полный готовый ответ. Человек даже не удосуживается порой проверить или иной факт. Вот сегодня с этим сталкиваюсь.
Человек должен остановиться и задуматься, если он хочет выжить в этом пространстве мира, он должен побороть искусственный интеллект, потому что он сильнее.
Главное... А хочет ли человек выжить в этом мире? Мне кажется, вся эта деструктивная деятельность, которая сегодня есть у человека в мире, уничтожение экологии и всех отношений, экологии отношений, свидетельствует о том, что человек... в принципе, не стремится сохраниться.
Ну, наверное, задача образования заключается в той важной миссии воспитать того человека, который должен это понимать и передать это другим, близким и окружающим. Поэтому очень важно уважительно и по-доброму относиться друг к другу, делать добрые дела, которые позволяют человечеству слушать, слышать окружающих людей.
Давайте тогда возьмем вашу финальную реплику эту за основу и следующую неделю как минимум проведем ее, исходя из такого программирования, потому что, как мне кажется, добрые дела сейчас как никогда важны. Еще раз представлю своего гостя. Сегодня у меня в гостях была Елена Александровна Певцова, ректор Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского, доктор юридических и педагогических наук, профессор. Это была Радиоакадемия, говорит Москва. Увидимся ровно через неделю в это время. И проведем хорошо это время, поэтому давайте делать добрые дела и слушать, говорит Москва.